У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это наш совместный проект, наш радиостанции и интернет-издание об образовании «Мел.ФМ». Мы пишем для родителей, про детей, про образование, воспитание, про все с этим связанное. Меня зовут Никита Белоголовцев, и я, собственно, главный редактор «Мела». Почему мы отдельно каждый раз отмечаем, что у нас вот сегодня «Большой разговор» в воскресенье? Потому что наши маленькие лаконичные фрагменты радиошколы выходят в будние дни, а в выходные, когда можно отдохнуть от работы и как-то вдумчиво сесть и подумать, или вдумчиво сесть и поговорить, мы говорим наши большие и полезные разговоры. Говорить сегодня будем с Александрой Литвиной, главным редактором издательства «Пешком в историю». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Большое спасибо, что к нам пришли. И говорить мы будем... Мы вообще редко говорим о вот событиях, привязанных к каким-то конкретным датам, разве что под 1 сентября этим баловались. Но сегодня у нас как раз исключение. Мы будем говорить о революционных событиях 1917 года, не о том, что там было, и спорить как историки, а будем говорить о том, как правильно говорить об этом с детьми, как попробовать избежать конфликта мировоззрений в голове ребенка, со школой, со старшими родственниками.
В своей собственной голове.
В своей собственной голове. Тем более, как в принципе и не сделать так, чтобы это была какая-то замалчиваемая, странная тема. И, ну, в общем, как говорить об этом, когда общество до сих пор, будем откровенны, об этом не договорилось. Вот весь этот комплекс вопросов будем обсуждать. Собственно, грядущая вот та самая столетняя дата нас как бы к этому подталкивает. Школы, телевидение и радиоэфиры будут всем этим подзабиты. И тактику родительскую выработать, наверное, правильно. Александр, первый вопрос вам задам дико глобальный, так, чтобы мы плавно в дискуссию вкатывались. С вашей точки зрения, вот то, что в обществе действительно нету какой-то магистральной линии разговора о 1917 годе и о событиях, которые ему предшествовали, и о событиях, которые происходили после него. То, что общество до сих пор российское, ну, будем откровенны, не то, что не договорилось о едином взгляде, а, в общем, кажется, что еще более поляризированным становится. Это хорошо, потому что можно говорить с ребенком, ну, в общем, как считаешь нужным. Или это плохо, потому что это у всех рождает дикую кашу в голове, тем более у наших детей?
Ну, здесь есть несколько аспектов. Безусловно, скажем, в советские времена все очень конкретно знали, что они хотят сказать ребенку, да? Если ребенок спрашивал: мама, кому это памятник? Это памятник Ленину. А кто такой Ленин? Ну, дальше, в общем, было понятно, что говорить. Причем, что самое интересное, что даже в советские времена, конечно, были люди, которые не хотели сказать, что Ленин дедушка, да? Ну, в этом случае им приходилось как-то все-таки вот...
Но тоже довольно... Употреблять эвфемизмы.
Да, как-то в этот момент сказать. Мне всегда вот вспоминается, я люблю рассказывать эту историю, фрагмент записок Льва Успенского, записок старого петербуржца, он вот ровесник века, когда он был маленьким. Кажется, тогда как бы было немножко проще. Нам всегда кажется, что вот в прошлом было с этим не так. Это было после событий 1905 года. Он был маленький, каждый день он ходил с няней посмотреть на паровозы. Куда-то мимо казармы и тюрьмы. Ну, вот такой у них был маршрут. И вот в какой-то момент он обратил внимание на тюрьму, вот здание с решетками, перед ним ходит часовой, спросил няню: няня, а что это такое за здание? Няня сказала: ну, это тюрьма, в ней там убийцы, разбойники, нехорошие люди сидят. Исчерпывающе, да? Потом Лёва пошел уже с мамой, но почему-то он, видимо, решил и маму тоже об этом спросить, его как-то это здание продолжало интриговать.
Провести заочную ставку.
Да, да. И Лёвина мама тоже очень уверенно сказала: Лёва, нашей страной правит царь-вампир. Здесь сидят люди, которые борются против царя-вампира за светлое будущее. То есть маленький Лёва получил вот такие совершенно полярные две точки зрения. и очень уверенный от людей, которые были для него, ну, высшими авторитетами, да, маленького ребенка. И дальше ему уже надо было как-то самому вот выруливать. Мы знаем как бы исторически, что в итоге он пришел скорее к точке зрения своей мамы, да, то есть когда он рос в такой семье с левыми симпатиями, вот, к эсдекам, к эсерам, но, в принципе, могло ведь получиться и совсем по-другому. И мне кажется, что каждый ребенок на самом деле сталкивается с полярными точками зрения, если не на историю, то на какие-то другие вещи, да, и как бы смысл взросления личности в том, что, ну, в какой-то момент приходится выбирать, и как бы зачем мы, самая главная цель воспитания ребенка, да, одна из самых главных, чтобы он научился думать своей головой, да, мы хотим, чтобы ребенок не так легко был сбить с толку, чтобы на него не могли плохо повлиять какие-то люди или там как-то иначе повлиять, чтобы он мог сказать «нет» каким-то дурным предложением. Вот, ну, а если как бы мы ребенка выращиваем в такой, условно говоря, системе, когда он слышит о чем-то, а лучше всего обо всем только вот одну историю, да, когда нет никакого диалога, когда непонятно, что делать с человеком с другой точки зрения, да, вот в этом большая проблема, кстати, при работе с советской художественной литературой об истории. Кажется, ну, хочешь почитать с ребенком что-то о революции, ну, возьми Кассили, там, Кондуит и Швамбрани, возьми Бруштейн, Дорога уходит вдаль, возьми там 10 других книжек, которые ты в детстве полюбил, и хочешь, чтобы была какая-то преемственность, традиция, и которые рассказывают про революцию не как эти побежали, а те побежали, а была партия такая-то, а в это время там на фронте туда-сюда. В общем, сложно, да? А вот другое дело, что вот живет семья, вот как это происходит. Но очень часто в этих книжках точка зрения, как бы та, которая правильная, и та, которая неправильная, они действительно полярно противопоставлены друг другу, и не предполагается, что возможен какой-то диалог и какое-то уважение к человеку, который, ну, совершенно не так думает, как ты, который там бывший или настоящий враг, который красный или, наоборот, белый. Вот что никакой диалог невозможен, а нужно просто вот там, кто не с нами, тот против нас, и если враг не сдается, его уничтожают. Вот это, как мне кажется, совсем не та ситуация, в которой у ребенка может как-то вырасти уважение к другим и уважение к себе, осознание своих границ, возможность как-то их отстроить. Поэтому нынешняя ситуация имеет как свои минусы, когда мама на вопрос, кто такой Ленин, заданный громким голосом, начинает тушеваться как-то и чувствует себя немножко как моя коллега, у которой ребенок, прочтя книжку по анатомии, как устроен тело человека, в магазине спросил: «Мама, я забыла, что такое фаллопиевы трубы». Ну, вы понимаете, что это ужасная ситуация, просто ужасная. И мама мудро говорит: «Ну, я тебе дома объясню». То есть вот теперь вот вопрос с Лениным, он тоже стал из разряда: «Ну, я объясню тебе это дома». А не объяснить нельзя, потому что, во-первых, ребенок все время видит топонимы, где бы он ни жил, которые связаны с революцией.
Не, ну Ленин-то это еще, в общем, он как-то въелся. А я вот, конечно, думаю, ну как-то вот, я не знаю, есть у меня такая странная привычка думать о том, что вот там моей старшей дочке 6, да, и, наверное, там через пару лет она, ну, начнет интересоваться топонимами не только какими-то очевидными, там, пап, что такое Кремль, почему Красную площадь назвали Красной. Да, наверное, там она рано или поздно окажется, там, я не знаю, в районе станции метро Войковская, да, или обратит внимание на несоответствие названия, там, Екатеринбурга и Свердловской области.
Да, почему в Петербург нужно уезжать с Ленинградского вокзала?
Да, и в этом смысле, окей, там, Ленин был руководителем государства, да, и понятно, но когда начинается история про, например, там, революционных деятелей второго ряда и...
Ленин-то тоже не дедушка, кто придумал все эти расстрелы заложников и прочее, да, вот это еще внутри себя, потому что каждый раз, как я вижу Ленина, и вообще очень как-то печально, что единственная круглая скульптура, доступная, так сказать, для обозрения в публичном пространстве, для очень многих жителей там,
ну да,
регионов,
особенно России, да,
да,
если
это
не
вот,
только про Москву
вот,
говорим.
Вот Ленин, да. И вот ты видишь, дедушка Ленин, а он говорит: нет, простите, а вот он мне совсем... То есть прежде чем говорить о чем-то ребенку, в чем еще одна большая проблема? это то, что люди не знают, что они вообще сами-то думают и хотят сказать. Вот на встрече, когда мы как раз обсуждали, как говорить с детьми об истории, как построить диалог о революции, одна из мам говорит, знаете, столько книжек разных, и столько разных мнений, и столько фактов, которые можно истолковать самым различным образом, вот я не знаю, я теряюсь. Я в этом случае подумала, ну, наверное, можно вот так вот пойти. Я говорю, а вот об истории вашей семьи в эпоху революции вы что-то знаете? Вы могли бы ребенку это рассказать? Да, говорит мама. А ведь это не все, к сожалению, вот история 20 века такова, что не все знают вообще про свою семейную историю, могут что-то четко сказать, что
да,
там делали.
Да, особенно там, где, например, ну, в семье там было, например, историческое принятие и одобрение событий 17-го года и последующих. При этом накладывалось оно на какую-нибудь там тяжелую личную историю родственников. И, ну, создавалась такая фигура умолчания, что...
Да, есть молчащее поколение, да, мало кого-то вот арестовали.
Да, у нас вот случилось что-то нехорошее, но говорить мы об этом не будем, да. Потому что в целом вроде как все хорошо. А ответить там самим себе, а тем более искренним внукам, а почему же хорошо, если не совсем хорошо, ну вот, повзрослеешь, поймешь, а память как раз вот и из таких умолчаний рассасывается.
Ну или были такие истории, про которые политически было не очень хорошо рассказывать, да, там, а может быть, у кого-то кто-то был в белой армии, а может быть, одни в белой, а другие в красной и так далее. Ну и вот мама тут отвечает, да, говорит, я знаю. У нас, с одной стороны, дворяне, ну, они как бы и все потеряли, и потом были лишенцами, а с другой стороны, зажиточные крестьяне, которые сначала все хорошо, а потом их раскулачили и выслали. Но я же не могу это рассказать ребенку. Почему? Ну, получается, что революция нам ничего хорошего не дала, но ведь это не объективно. Это очень важно. То есть человек понимает, что да, вот кому-то дала, а кому-то не... То есть надо какую-то вот представить более широкую картину, надо, чтобы был диалог. Но это же уже прекрасно, потому что, может быть, и мама, как у вот Лёва Успенского, да, революция нам ничего хорошего не дала, и вообще это вот морок, жуть, мрак, вот, ничего... Оно случилось случайно, как-то вот... Все было хорошо, и вдруг опять. Вот. То есть мне кажется, что когда родители сами начинают задумываться, ведь ничего нет плохого сказать ребенку в том, что ты что-то не знаешь, что ты в чем-то не уверен. То есть, конечно, очень приятно, когда ребенок думает, что родители знают все. Это недолго длится, недолго.
До первого полета на самолете, например. Да. Папа, почему мы до сих пор не упали? И тут весь твой строившийся, ну, сколько, недолго, лет 6-7 образ разрушается в одну минуту.
Ну, это если папа гуманитарий, да. Но на каждого папу найдется такая ситуация, это правда. А кроме того, бывает так, что родители говорят, мы про это пока не готовы говорить, мы хотим, чтобы ребенок подрос. А потом, например, пошел в школу, вот, и в первых же классах они думают, ну, в школе история Отечества проходит, особенно история 20 века, довольно поздно, уже ближе там к старшим классам. Так что пока все нормально, мы сидим и ждем, как бы, когда мы будем готовы. Лет к 45 мы, пожалуй, начнем этот разговор, когда ребенку исполнится 45. А тут отказывается, что есть окружающий мир. И что вот учительница уже сказала ребенку вот то-то и то-то, там о Ленине, о Сталине, о событиях 17-го года, то, что родителям категорически не нравится. Они хотят сказать другое. Вот, но как бы им кажется, что первый, не упущен ли момент, а второй, что вот учительница авторитет, а сейчас они еще, и у ребенка в голове теперь точно будет.
А вот знаете, я бы хотел в какую сторону сделать небольшое лирическое отступление. Мне кажется, у очень многих родителей, и по вопросу революции, и по огромному количеству других, ну, вот таких там фундаментальных мировоззренческих вопросов, есть очень благое побуждение, что я не буду, ну, значит, диктовать свою волю, я не буду навязывать, я дам ребенку возможность, ну, вот, значит, сделать свой выбор, а потом, вот, когда он его сделает, значит, с уважением обсужу и так далее. И это, во-первых, ну, рождает вечный в голове дуализм, потому что да-да-да, я, конечно, хочу, чтобы мой ребенок сделал свой собственный выбор. Ой, куда ты делаешь выбор? Подожди.
Да, это должен быть такой выбор, да, который меня устроит.
Это не тот выбор, который я хотел бы, чтобы ты сделал. Это первая штука. Вот. А второе, такое, да, я очень хочу, чтобы ребенок сделал выбор, да, я очень хочу, чтобы ребенок сделал выбор, ой, а вот тут кто-то не дает моему ребенку делать выбор, и чего мне в этой ситуации делать? И вот этот вечный конфликт между, ну, желанием уважать, там, пафосно сформулируем, свободу воли ребенка, ну, и при этом, в общем, нормальное родительское желание сделать так, чтобы ребенок, ну, вырос с какими-то, ну, не кажущимися ужасными, там, ценностными установками и так далее.
Да, такими, которые мы хотим ему... Потому что мы хотим ребенку, на самом деле, транслировать свои установки.
Ну, или хотя бы с такими, которые мы готовы терпеть.
Да, да, уж не совсем прямо сразу вот куда-то не туда. А на основании чего ребенок делает этот выбор? То есть, чтобы он мог как-то судить о каких-то событиях, он ведь должен о них узнать. А если, как вот родители многие говорят, зачем вообще это все узнать? Это забытие... вычеркнуть. То есть совсем мы не хотим об этом говорить, но совсем не говорить об этом никак не получится, просто уже никак. Значит, говорить будет кто-то другой. То есть если вы готовы вот это вот так вот отдать на откуп, мне кажется, что большинство родителей все-таки не готовы. Потому что, ладно, что там ребенку скажут про Древний Египет и про историю 1812 года, это может быть не так важно. Но события 20 века,
да, ну,
они
в общем,
очень...
по событиям 1812 года, будем откровенны, есть некоторые,
да,
ну, общественный консенсус.
Да, да,
это какие-то древние
примерно
легенды.
Примерно понятно, что про это скажут. Да? Хотя тоже и про это можно говорить очень по-разному. То есть нет такого события в истории, которое нельзя было представить с какой-нибудь человеконенавистнической точки зрения на самом-то деле.
Ну да, понятно, можно, да. Можно, не знаю, там, спорить об оставлении Москвы и так далее. Ну, хотя в целом, в общем, ну, что мы тут, 812 год, он, в общем, понятен.
Да, да, а тут это то событие, которое прошлось по истории каждой семьи, которое все еще у нас вот болит, горит, и как-то делать вид, что этого совсем для нас нету, и как-то вот совсем отказаться от возможности все-таки разговора с ребенком, мне кажется, это вообще не выход. Вот. Этот разговор все равно рано или поздно состоится, а вот чтобы у ребенка могла какая-то своя точка зрения возникнуть, то, конечно, он должен получить много всякой разной информации. Поэтому многие родители нас спрашивают, а что почитать вот научно-популярного для детей специального? Uh-huh. Хорошо, вот художественную литературу, да, мы поняли, какие с ней есть проблемы. Не все дети вообще любят так читать. Кто-то из взрослых тоже любит читать художественную литературу, кто-то кроссворды любит разгадывать. Или, я не знаю, судя по вот такой общей ситуации в книжной индустрии, люди хотят читать не для удовольствия, а для пользы.
Да,
поэтому,
да, да,
поэтому научно-популярные книги все хотят
читать. Не тратить время.
Да, не для радости. Да. Не для радости мы живем. Вот. Тем более, что действительно художественная литература-то это вот такая вещь, которая очень широкой интерпретации поддается. То есть... Но есть, пожалуйста, есть научно-популярная литература для взрослых по 17-му году, отличная. Сколько вышло разных книг, сколько разных дневников опубликовано и переведено так называемых эго-документов, да, сколько воспоминаний с разных сторон. Вот, пожалуйста, Антонов-Овсиенко, а вот там, условно говоря, Керенский. Да Керенского и послушать можно, он на радио много выступал. Еще подумать, что Керенский дожил до 70-х годов, он почти наш, вот, очень близок к нам, да.
Да, это, конечно, фантастика.
И многие деятели того времени вот с самых разных сторон, они как бы к нам очень близки. Пожалуйста, для взрослого это хорошо. Вот. А для детей как-то все почему-то очень боятся вот шагнуть в эту сторону и сделать какие-то современные интересные книжки. Вот тут мы вот как бы сделали, и мне казалось, что ну вот это мы просто вот ну рано начали, а сейчас вот появится еще. И пока я как-то, может быть, я чего-то не вижу, но я почти ничего нового не вижу. Это, мне кажется, тоже как-то и печально, и симптоматично. Потому что для взрослых, ладно, вот те, кто публикует, скажем, мемуары Антонова Овсиенко, они не обязательно придерживаются его, да, uh-huh. точки зрения на события, они их комментируют как-то, они вводят их в такой оборот и думают, ну вот сегодня такие мемуары я прочту, завтра я прочту там... не знаю, мемуары там, князя Львова, условно говоря, вот, или вот еще сборник там, что писатели 20-х годов писали о гражданской войне, о там, коллективизации потом уже, или о том, что в 20-е годы происходило в деревне совсем другое, да, там, про Сибирь в огне, и у меня как-то вот это вот сложится, то есть те, кто публикует какую-то, какую угодно книгу, не пишут, вот как в советское время, да, для взрослых ведь тоже все поясняли, как для детей. Якобы, uh-huh. обычно это так, когда шла, например, речь о библейских событиях, тут есть такая легенда, что якобы, то есть чтобы ни в коем случае читатель не подумал, что умный редактор, которому сейчас объяснит, как надо думать, согласен с, эти, с такой интерпретацией событий. Или как лживо утверждает там...
Да, как наоборот вот писал постепенно лишающийся научного звания министр Мединский, на самом деле...
Да, да, то есть раньше даже для взрослых, по крайней мере, в советскую эпоху, ну там вот до достаточно позднего времени... То есть или какие-то вещи не публиковались, да, потому что они уж совсем вот. Или они публиковались так, чтобы было понятно. Вот есть правильная точка зрения на события, ей владеет, так сказать, но она совпадает с, так сказать, центральными партийными установками, ей владеет редактор, который правильным образом откомментирует, где надо что-то выпустит, где надо что-то как бы противопоставит. Неправильной точки зрения вот этого вот несчастного мемуариста или политика или кого-то. А сейчас ведь и для взрослых это не так. Сейчас, пожалуйста, ты можешь читать, и ты должен сам делать свои выводы.
Знаете, мне кажется, я вот сейчас внутри себя попробовал встать на две позиции. На позицию автора и на позицию издателя. Ну, то есть понятно, что и у того, и у другого поле дико заминированное. Да, и, в общем, к сожалению, там... Не знаю, события вокруг ставшего печально известным фильма «Матильды» показывают, что заминировано... Ну, вот,
в самых неожиданных местах.
Да, заминировано иногда, к сожалению, прям в самом-самом прямом смысле слова. И в чем, мне кажется, проблема автора? Если автор не... ну, как-то фантастически бесстрашен или невероятно уверен в своей точке зрения. Но мы же все понимаем, что ребенок вряд ли прочитает 5 разных книжек об истории русской революции. Ну, то есть, если это не фанат ребенок, или если у этого ребенка не, значит, фанаты родители. И поэтому автор думает, окей, то есть, значит, у меня есть один патрон, ну, максимум 2. И я должен написать эту книгу так, чтобы ребенок... прочитав эту книгу, ну да, мы берем чистоплотного автора, который, значит, не хочет заниматься...
С хорошими намерениями,
да. Это значит, я в одной книге должен показать, что это все не так однозначно, что было так, что было эдак, и как бы намекнуть ребенку, что ребенок, дорогой, я вот даю тебе разные точки зрения, а дальше ты сам, и при этом... как бы ребенок же должен слышать ответы на какие-то свои вопросы от меня, потому что, ну, нельзя же писать книги для детей, ну, все-таки не давая ответы хотя бы какие-то. Да. И, о, ужас, у меня взорвалась голова, пойду-ка я это, про 812 год напишу, там попроще. А с издателем то же самое, только помноженное еще на, ну, в общем, ситуацию в обществе, да, на то, что книга должна продаваться, на то, что разъяренные родители не должны приходить срывать встречи с авторами, с криками, да как вы вообще посмели?
Да-да-да. А ведь еще есть... То есть родители в этом отношении, они, конечно, в привилегированном положении, потому что сейчас в обществе, в общем-то, не оспаривается, что родитель может ребенку как бы говорить то, что он считает нужным. Ну, там, до какого-то предела это тоже как бы не... На самом деле это тоже как-то контролируется, да? Там, если ты хочешь назвать своего ребенка там каким-нибудь... восьмизначным числом, то вряд ли ЗАГС пойдет тебе навстречу. Такие случаи тоже были. То есть совсем все, что угодно, невозможно. Там есть какие-то, какой-то все-таки контроль есть. Вот, по сравнению с этим, скажем, учитель и библиотекарь, который должен посоветовать ребенку книгу или поговорить с ребенком о книге, у них уже как бы гораздо более уязвимые позиции, и они уже вот тоже как бы... Так, вот нам нужно сделать такое-то мероприятие про годовщину октября. Не то, что прям вот мы хотим, но, но вот нам нужно там по каким-то причинам там сказали делать, мы делаем.
Не, ну то есть вот мы как бы хотим, мы понимаем риски, поэтому не хотим, да. Но при этом мы понимаем, что нужно, и поэтому как бы пытаемся свое нежелание побороть.
Да, в отличие от 812 года, с которым прямо было очень-очень-очень нужно и обязательно, и вот галочку не поставят, если ты там не провел этих мероприятий сколько-то, тут как бы где-то нужно, а где-то не нужно... Вот, и дальше идет. Вот мы сделали стенд про, например, Красную Армию. Это я вот недавно просто была в библиотеке, поэтому я говорю, что я видела. Сделали действительно, взяли портреты полководцев разных, там Фрунзе, Блюхера, Тухачевского, по-моему, не было у них, Будённого и так далее, взяли про них истории, которые явно из советских книжек воспроизведены, потому что там какие-то вещи не поясняются вообще. Там, например, подавил там такой-то мятеж. Думаешь, боже мой, так это, наверное, крестьяне как бы это были за советы против большевиков. То есть он как бы это против... Когда это так звучит, это непонятно вообще, о
ну
чем
да,
это.
Ну да, конечно, подавил то мятеж, ну, ну
это
молодец.
Хорошо.
Мятеж это как мятеж бы... Мятеж это плохо,
да,
подавил хорошо.
Да. Уже то, как это сформулировано, кого-то. Понятно, что это что-то плохое. Хотя на самом деле, как бы, если пояснить, что конкретно это было, то, может быть, это совсем не так будет однозначно. Ну хорошо, вот это вот сделали, но как-то вот это же так теперь нельзя... Поэтому есть про белое движение, нет такого стенда, но есть отдельно вот книжки про революцию еще советские собраны, и отдельно новые воспоминания, там биография Колчака и так далее.
Да, давайте мы сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, буквально через несколько минут вернемся и продолжим наш разговор в радиошколе.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, мы продолжаем радиошколу. У нас большой воскресный разговор. Меня зовут Никита Белоголовцев. Я главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании МелФМ. Со мной сегодня Александра Литвина, главный редактор издательства «Пешком в историю». Мы обсуждаем, как говорить о детях... и совсем маленьких, и уже подросших детях, о революционных событиях 1917 года, как доносить свою точку зрения, как уважать при этом свободу ребенка, как не вступать в конфликт со школой, средой, ну, в общем, обо всем комплексе вопросов. Мы начали говорить о вот каких-то мероприятиях, и я, на самом деле, вот как родитель этих мероприятий, ну, тоже... В общем, жду и немножечко побаиваюсь, потому что, ну вот, первый квест у нас в семье как-то удалось относительно легко пройти в детском саду во время, значит, подготовки к мероприятиям в рамках там обороны Москвы, годовщины и всего остального. У нас как-то легко получилось пройти эту историю с дочкой, со старшей, которая, в общем, очень любопытна, заинтересована, и мы готовили работу вместе, потому что, ну, там как-то Ева сама выбрала тему. Папа, давай мы обсудим, значит, как дети участвовали в обороне Москвы.
О, да.
Вот. И там как-то сразу получилось просто и понятно, да, вот дети делали это, дети делали то, там тушили зажигательные бомбы, помогали на заводах, в полях там ставить ежи. И, в общем, ну, как-то первый квест был пройден, потому что, ну, есть однозначно плохие, да, есть, в общем, те, кто с однозначно плохими сражался, они совершали подвиги, там, Зоя Космодемьянская, там, Шушура Космодемьянский и так далее, ну, и, в общем, как-то это, да, плюс-минус понятно, и при этом есть родительская вот эта возможность уйти от, ну, там, фантастического пафоса и спорных моментов в, ну, не знаю, в сторону чего-то там общечеловеческого...
В сторону реальных людей,
в сторону реальных людей, в сторону при этом там общечеловеческих понятных материй. А как уходить в сторону общечеловеческих понятных материй, когда... Ну, нет однозначно плохих или однозначно плохие и с той, и с другой стороны. Вот это меня, конечно, как родителя прям пугает, скажу честно.
Да, это очень-очень непросто, но попробовать тут все-таки можно, потому что, да, ну нельзя все-таки сказать, что обе стороны однозначно плохие, потому что это мы и есть обе стороны, да?
Ну да, они не могут быть однозначно вот.
То есть,
плохими.
Ну и мы, значит, тоже однозначно плохие.
Они не могут быть однозначно хорошими.
Да.
А что это значит, что все, что было после того, как плохие победили плохо, ну как бы нет, конечно же. А если, значит, если победили, то значит хорошие, ну нет, вот совсем тоже не готов я так тебе, дочь, сказать и так далее.
Да, это, конечно, не совсем похоже на сказку, то есть совсем не похоже на сказку. Тут есть несколько разных вариантов, которые мы продумывали работу с читателем, когда мы как издательство делали серию «России в 1917 году», вот, которая в этом году у нас вышла. А, с одной стороны, да, мы хотим рассказать, как жили дети в это время. То есть у нас есть такая для малышей игровая книжка, где вот двое, девочка Дуня и мальчик Петя, он сын чиновника, то есть там одна история, они живут в довольно большой квартире, и понятно, что он ходит в гимназию, и, в общем, хотя тоже видно, что его родители не очень сочувствуют, ну, скажем так, не совсем правых убеждений, потому что когда происходит февральская революция, да, то его папа говорит, довольно с нас Романовых, то есть видно, что он тоже захвачен этим, и таких людей было очень много, как мы теперь знаем, да, то есть не стоит тоже думать, что как-то иногда казалось, что вот художественная литература, да, которую мы читали, она отражает определенный крен, да, она вся написана с точки зрения победителей, вот, и как бы ретроспективно, ну, понятно, вот, да, нужно было написать, что у всех были какие-то, скажем так, неправые симпатии.
Левеющие.
Да, левеющие.
Даже если не левые, да, то левеющие.
А ведь на самом деле действительно, как бы, если монархия рухнула, ее никто не поддерживал, значит, ее действительно мало кто поддерживает в этот момент. Такое тоже бывает. Случается, да? Вот. И дальше получается так, что там, где взрослые как бы видят почву для какого-то конфликта, только усугубляющегося, потому что после революции семью вот этого машиниста, Дунину семью, их подселяют в квартиру вот к этим буржуям, uh-huh. Вот, то есть у них теперь коммуналка, и подселили не только этих, но еще и других каких-то, видимо, рабочих, и понятно, что для взрослых эта ситуация, ну, просто какая-то кошмарная, вот, а дети, наоборот, находят какие-то общие интересы, общие привязанности там, к детективам, к Нату Пинкертону, к Шерлоку Холмсу. Вот, и на этом основании они подружились, а потом уж мы узнаем, что они потом, уже став взрослыми, поженились, и вот они-то и есть там дедушка и бабушка. У нас во всех таких игровых книжках есть двое ученых современных. А. Профессор Носорогов и доцент Бегемотов.
Класс.
Вот это вот Бегемотова бабушка и дедушка. То есть это тоже, так тоже возможно рассказать. Вот для детей понятно, что мы там рассказываем гораздо больше и всяких сложных вещей, о том, что вот есть разные партии, которым люди сочувствуют, о вот этих всех сложных событиях, которые и современнику-то было очень непросто понять, что у нас вообще происходит. Это один подход. Другой подход, который похож частично на этот, это краеведческий. Вот у нас есть такой путеводитель по Москве, причем начинаем мы с 905 года, потому что часто как-то про это вообще забывают, а ведь целый район, в котором... В общем, все изменилось.
В котором я вырос, например. Да,
да, да, раньше были по Красной Пресне всякие такие вот пионерские тоже походы, и все рассказывали это. Теперь мы это пропустили, но понятно, что без первой русской революции 1905 года, наверное, все-таки и события 1917 года бы...
Да, я вот причем хотел как раз отметить, что, честно говоря, не могу назвать себя там невероятным специалистом по нынешним школьным учебникам. И не знаю, насколько вот конкретно этот аспект в них изменился, но вот во времена, когда я учился в школе, это, конечно, была одна из самых странных глав в учебниках истории. Но вообще, конечно, будем откровенны, учебники там по средним векам, они как-то, ну, не знаю, возможно, опять-таки из-за своей консенсусности они как-то казались более цельными, логичными и понятными, чем когда речь заходила об истории новейшей. Но даже в этой новейшей истории были уж совсем странные пятна, вроде там 5 страниц, посвященных 905 году. Где это, в общем, выглядело, как правило, ну, там вот что-то произошло, расстрел, а потом, значит, тут что-то по всей стране, кто-то что-то куда-то 2 года, и ты такой думаешь, блин, да это же 2 года происходило, думаешь ты.
Да,
ну,
да.
Вот оно закончилось, и дальше вот оно как бы чего-то куда-то, и ты думаешь, а что это, ну,
как?
Был-то,
что
да.
Что же это был-то?
2 года, вроде что-то был по всей стране, а что ты как бы... И не понял.
Да, особенно если представить, что в масштабах Москвы этот уличный бой с применением артиллерии в целом квартале, когда там пожарами, артиллерийским огнем разрушило напрочь. То есть это не то, что, о, вышла демонстрация, там, как кровавое воскресенье, да, которое, ну, было гораздо более, может быть, поскольку это был первый вот такой вот ласточка, травматичным, да, вышла депутация рабочих с хоругвями, там где-то их не пустили, а где-то, понимаешь, они все-таки прошли, по ним открыли огонь, было много убитых и раненых, но сколько мы не знаем, потому что, значит, потому что мы не знаем, потому что нечего, как бы надо это, конечно, тут же скрыть, и чтобы никто этого не видел. Да, и наверняка под это дело, как и в февральскую революцию, как и в октябрьскую, попали какие-то люди, которые просто мимо проходили и решили посмотреть, что там вообще происходит. Вот. Да? Вот. А тут у нас вот такое. Это все равно, как на самом деле октябрь 17-го года в Москве. Это у них там в Питере стреляли из... еще и не боевыми снарядами по Зимнему дворцу, а тут-то по Кремлю из настоящих пушек лупасили. То есть, как бы мне кажется, вот для мальчишек, и не только для мальчишек, но для детей, которые любят вот эту вот драматичность, можно же пойти с другого захода, тоже не сразу расставляя все точки над «и» и как бы не делая никаких выводов, просто показать, что реально в это было, как это происходило на вот улицах твоего города. Мне кажется, что про гражданскую войну, скажем, во многих городах, так тоже очень хорошо и удобно говорить. Иначе получается, вот я недавно была в Новосибирске, в железнодорожном музее, там у них много стендов про то, какие были стачки, как сразу почти после того, как возник Транссиб, там возник марксистский кружок среди железнодорожников. Uh-huh. А ведь это служащие довольно привилегированные. Как у них там в Омске в 905-м, по-моему, тоже году... стреляли и убили там 100 человек из этих то ли бастующих, то ли демонстрантов. Вот. А как потом Колчак? Ведь он же тоже тутошний. А экскурсоводы как бы даже не знают, что про это рассказывать, потому что они не знают, что про это рассказывать. То есть как бы материал весь перед ними. Ну вот давайте лучше мы поговорим про то, что раньше были рельсы вот такого как бы вида, а теперь немножечко из другого материала, но тоже примерно такой же формы. Потому что это, конечно, более безопасно.
Потому что да, потому что табу.
Да. С рельсами мы ничего...
С рельсами не напутаем. Знаете, какой вопрос вот очень болезненный, и мы так его оттягивали, но все-таки обойти мы его вниманием не можем. Вот представим классного, значит, ответственного и любознательного, и стимулирующего любознательность в ребенке и родителя. Вот он, значит, накупил книжек отличных, и значит, прогулки по революционной Москве, и мы живем в 1917 году, и другие классные вашего и не только вашего издательства книжки этот родитель купил. Ребенок их прочитал. Родитель даже постарался оставить ребенку, ну, в общем, некоторые зоны самостоятельного, значит, развития и принятия решений. Вот, а потом этот любознательный ребенок пришел в школу, доучился до новейшей истории. В общем, будем откровенны, до сих пор наша историческая наука и особенно ее вот отростки в школьную программу, они, ну, консервативны, да, в принципе, школа консервативна, и хотя и времени-то прошло уже много, мы, ну, в общем, все равно в основном изучаем скорее такой, пусть облегченный, но советский взгляд на события 17-го года в школах. Ну, если мы говорим, да, про учебники, понятно, там с учителями по-разному. Вот, и у этого ребенка начинается, ну, в общем, начинается подростковое желание поспорить и сказать, нет, все было не так. Начинается, значит, а у меня другая точка зрения. Или просто начинается, если у ребенка, ну, если ребенок сомневающийся, начинаются вопросы, а как же так? А мама же говорила вот это, а в книжке же написано вот это, и я что это, получается, ничего не знаю? Как вот из этих ситуаций, ну, не избегать их, наверное, избежать невозможно, как из них выходить с минимальными потерями?
Мне кажется, что мы как-то вот немножко переоцениваем негативность такой ситуации, потому что это примерно как с законом Божьим, да? Вот революцию всем преподавали закон Божий, но почему-то кто-то стал марксистом, а кто-то, условно говоря, там, верующим человеком центристских, а то и правых убеждений, да? То есть на самом деле, если что-то преподается в школе, очень часто, как бы, ну вот... В худшем случае это преподается формально, да, или даже вызывает отторжение, как очень часто жалуются про русскую литературу. Вот русская литература – это тоже способ рассказать о русской истории, да, и о многом еще другом. А люди выходят из школы и говорят, да я этого Толстого вообще в жизни больше никогда не открою. Вот, про Пушкина люди говорят уже во взрослом возрасте, вот открыл Пушкин, так это, оказывается, вот про что был, такой да, прекрасный так поэт, зачем меня вот, да. Зачем вот это все было? А мне надо сказать, что это про лишнего человека, а это вообще про меня. Вот. То есть с историей тоже, вообще со всеми науками о человеке, с гуманитарной наукой немножко есть вот эта проблема. Если у ребенка есть как бы внутренний ресурс, и он готов пойти на конфликт с учителем, он пойдет с ним на конфликт, как бы он все равно с ним будет спорить, даже если по 17-му году у них полный консенсус, он найдет о чем поспорить. И очень часто именно эти дети, вот те, кто больше всего спорил, да, это не какие-нибудь, там, условно говоря, двоечники, которые, в общем, все равно как-то сдал и проехали дальше. А это именно как бы знающие ребята с перспективой, которые пока, ну, отчасти нащупывают свои границы, там, вот если я учителю вот так скажу, то что после этого будет? А с другой стороны, как бы очень жаль, что в школе нет возможности диспута, да, вот как предмета, вот, риторики. Потому что если человек научится уважительно и вслушиваясь в то, что говорит ему другой, при этом хорошо бы другой был все-таки не с позиции силы и авторитета, как учителю, у которого все-таки другие совсем возможности, чем у школьника, а это были бы его одноклассники, да, как-то вот научиться разговаривать, научиться свою точку зрения аргументировать, научиться слушать, что тебе говорит другой, и, может быть, действительно, да, мне кажется, что если кто-то в процессе другого переубедит, они просто все высказались, вот, все счастливы, до свидания, то это тоже ничего страшного. Вот. Сомнения, это, мне кажется, тоже как бы путь взросления, потому что каждый взрослый человек, ну, или почти каждый, есть такие счастливые люди, которые, конечно, ни в чем никогда не сомневаются. Мы им все завидуем отчасти, отчасти как-то подозрительно относимся. Да? Вот из них как раз и делают такие гвозди. Это те люди, из которых делают гвозди, которые считают, что цель оправдывает средства, и что «горя оно огнем, а мы с тобой споем», цитируя Астрид Линдгрен. Да? То есть сомнение и неуверенность в себе – это как бы такой пункт, который означает, что мы стали вот, да, мы стали взрослыми, мы как бы вот наедине с миром, как он есть, и теперь все равно как-то потихонечку мы вот дальше готовы отстроиться. То есть, да, такая ситуация очень возможна, но она как бы уже повторялась, потому что и, повторюсь, до революции были дети с родителями, которые совершенно как бы других были убеждений, и которым как-то приходилось в школе как бы или их скрывать, или идти на конфликт, да. Там могли исключить из гимназии, из университета могли легко за уже совсем взрослых, как бы великовозрастных, и за какие-то политические высказывания, ну и просто за какую-то вот свою точку зрения, которая уж совсем идет вразрез, даже если ты ее открыто и не демонстрируешь, да. И при советской власти тоже были дети, у которых дома говорили одно, да, а в школе совсем другое, или родители были, например, арестованные, и про родителей нужно было говорить одно, а ребенок думал совсем другое. Вот. Ну, или даже просто там, может быть, родители могут не быть там, условно говоря, какими-то противниками советской власти и диссидентами, а просто вот в учебнике написано, что у нас все прекрасно, и вот, а реальность как-то входит. Да, а реальность как-то входит с этим в некоторый клинч. И даже если родители это не комментируют, то ребенок со своей откровенностью и искренностью вполне может как бы сказать: а как же так? Да, или он просто может сказать что-то совсем не туда, как вот один мой знакомый маленький мальчик, которому в детском саду говорит, что вот наш вождь товарищ Сталин, говорит, а почему вождь, мы что, индейцы? Его никто, понятное дело, ничего такого плохому дома не подучал. То есть это он как бы сам такой фронт у себя в голове просто мгновенно, на раз. Поэтому эта жизнь, она всегда будет такой, по-другому, как бы, мне кажется, никогда не было и не будет.
Я вот в этой ситуации хотел бы еще добавить и, может быть, так позволить себе обратиться к учителям и вообще голосом в Вселенную. Конечно, кажется, что в нашей школе, ну, что-то может измениться, когда в ней появится такая форма работы, как эссе. которая вот, которая не сочинение, строящееся, ну, по каким-то понятным канонам, которая не проверочная работа, где, понятно, нужна фактология и вот некоторый контроль за, там, усвоенным материалом, а эссе, которое, ну, в общем, предполагает некоторую свободу высказывания, свой взгляд на проблему, возможность этот свой взгляд на проблему, ну, сначала сформулировать, да, потом аргументировать, потом, может быть, даже отстоять. И вот кажется, конечно же, что если бы там через эту форму в том числе обсуждались бы такие вопросы, как революция 17-го года, мне кажется, конечно, дало бы это многое и не только, причем даже нашим школьникам, но и их родителям, и их учителям, и всему нашему обществу в целом. Как вам кажется, если вот мы чуть-чуть посмотрим, да, может быть, вперед и в будущее, насколько проще вам, как издательству, авторам станет говорить о тех же самых событиях 17-го года, ну вот со временем. Что, есть ли ощущение, что, ну, хотя бы чуть-чуть спадает какой-то накал и давление с этим связанное?
Ну, тут есть несколько разных аспектов. Во-первых, сейчас детская литература, она как бы под особо, и это так было как бы в какие-то, на каких-то других этапах жизни нашего общества, да, это так было, например, в 30-е годы, может быть, меньше немножко в 20-е. С одной стороны, литература для детей – это такое пространство свободы, где дух дышит как хочет, где есть место всякому безумию, хулиганству и творчеству, и разным-разным голосам. То есть так нам хотелось бы, чтобы было, и как бы именно поэтому детская литература такая привлекательная. Да, как только какое-то вот давление нарастает в обществе, очень много там художественных и творческих сил уходит в детскую литературу, будь то иллюстраторы, там переводчики.
Ну, конечно, отсюда да, великая советская детская литература.
Да, мультипликаторы, опять же, потому что в мультфильме можно такое сделать, что, в общем, во взрослом фильме совершенно неуместно. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку имеется в виду, что литература очень сильно влияет на ребенка, а больше на него ничего не влияет вообще, вот, книга – это такая сакральная территория, в которой могут быть только очень хорошие родители, очень хорошие послушные дети и очень хорошие послушные собаки и кошки, и никто из них, условно говоря, никак это не писает, ничего плохого никогда не делает, тишь да благодать, в общем…
Не болеет еще обязательно.
Не болеет, даже
живет вечно. Не умирает ни в коем случае.
Да, никаких… Ничего вообще там не происходит. Как мне сказали дети на встрече, ну, это очень скучно, и так не бывает. Вот, то есть даже уже… Читатели там, условно говоря, лет 10 понимают, что как-то что-то вот…
Да, что-то не состыковывается.
Что-то не состыковывается, да. Увы. Поэтому детская книга, она всегда так между двух огней, да, со всех сторон, вот, потому что все какие-то фобии и боязни, и какие-то проблемы, точки, которые есть в обществе, они сразу с очень большой силой прилетают в сторону именно детской книги. Там, от того, что почему мыши пьют вино, или почему на обложке изображен зайчик в трусах, или без трусов, не дай бог, да, вот двое голых зайцев в ванной, это, конечно, история, которую я не забуду никогда. В книжке детской про зайчика Карлхена, вот, я как-то эти книжки, я думаю, все, у кого были маленькие дети, они эти книжки знают и помнят хорошо, потому что этого зайчика такие простые приключения. Вот он с папой идет в магазин, вот он идет с мамой на детскую площадку, а в этой книжке он идет купаться и после этого спать в ванную. И вот в ванной на стене маленькая книжка формата и картинка, о которой говорю, еще будем. Там маленькая такая тоже, то ли рисунок, то ли фотография, где двое зайцев неизвестного пола, но видно, что не одетые, сидят вместе в ванне. Вот, и какая-то мама не только заклеила эту омерзительную и просто аморальную фотографию какой-то детской наклейкой, но и не поленилась написать всюду, куда только можно, про то, что вот, что ей протаскивают. Очень характерный. Вот тут вот такая вот эта вот советская риторика, она прям всплывает очень активно под видом книжки для детей. А тут еще и история. А тут еще и вот… судя по тому, как сейчас все-таки появляется… и новые российские авторы, которые хотят говорить там с подростками о сложных вещах, и новые детские авторы, которые готовы говорить с детьми о сложных вещах, например, про войну, например, про репрессии, не просто потому, что им хочется, ой, дай-ка я поговорю с ребенком о сложных вещах. Обычно же это все делается все-таки, то есть это не то, что какой-то коммерческий проект или запрос на какую-то, может быть, общественную нужду, хотя это тоже есть. Но мне кажется, что это еще и то, что каждый человек, тем более автор, хочет говорить о своем. Наша история – это часть нас самих, то, кем были наши бабушки и дедушки, как бы нас это не ужасало, не пугало, не расстраивало или, наоборот, не восхищало. Вот это как бы не наша заслуга, но это часть нас самих, и мы хотим как-то это отрефлектировать и передать ребенку. Зачем мы рассказываем ребенку вообще об истории? Мы хотим рассказать ему, кто мы такие. Мы можем это рассказывать там на основе там средних веков или древнего Египта, да, что «а вот мы не одобряем рабство». А вот мы там не считаем, что если ты родился крестьянином, то так крестьянином, значит, ты умри, знай свое место, какие бы ни были твои, так сказать, заслуги. Точно так же и здесь. Это очень близкая к нам история, и мы хотим, чтобы ребенок увидел и понял, из чего вот состоит наш мир. Мы хотим передать ему наше культурное наследие, каким бы оно ни было.
Спасибо огромное, Александра. Это была радиошкола «Большой разговор». До встречи через неделю. Всем пока. Слушайте радио «Говорит Москва», читайте «Мел.ФМ».